Астрология налегке.
Привет, Константин.
Здравствуй, Анечка.
Друзья, привет и вам от всех форм жизни, всех времен.
Ух ты, что-то про галактики или про время, да?
Нет, знаешь, древнегреческий философ, математик, мистик, теоретик музыки, создатель религиозно-философской школы по имени Пифагор написал так, на секундочку, 6 век до нашей эры. Душа, попадая то в одно существо, то в другое, движется таким образом в круговороте, предписанном необходимостью.
Перевоплощение.
Реинкарнация.
Ага.
Ты сторонник теории реинкарнации?
Ну, скорее да. На самом деле, если совсем по-честному, так я агностик, то есть я стараюсь не верить ни во что. Но теория реинкарнации, она снимает массу вопросов, а если человек занимается серьезной астрологией, потому что для нас сам факт, что люди не равны и не рождаются чистая такая табула раса, и все не сводится только к воспитанию, для нас это очевидный факт. И объяснить его очень сложно, кроме какой-то идеи, что это не просто так, а почему-то. Это была какая-то заслуга, что люди рождаются с уже подготовленной личностью, как вот с грунтом под холст.
Именно поэтому хочу с тобой обсудить регрессии. Все ж таки они завязаны напрямую на реинкарнации.
Модная тема.
Среди великих, веривших в идею реинкарнации и оставивших в подтверждение нам свои высказывания, значатся Сократ, Платон, Марк Тулий Цицерон, Блаженный Августин, Вольтер, Бенджамин Франклин, Дэвид Юм, Гёте, Шопенгауэр, даже Виктор Гюго и Анаре де Бальзак, не говоря уже про Льва Толстого и Генри Форда. Причем все принадлежали к совершенно разным и философским школам, и системам мировоззрения, и религиям, конфессиям. Что такое регрессия? Регрессия прошлой жизни – псевдонаучная техника использования гипноза для обнаружения того, что практикующие эту технику считают воспоминаниями людей о прошлых жизнях или реинкарнациях, используется в парапсихологии в связи с попытками подтвердить гипотезу существования феномена реинкарнации. Что скажешь? Это оно? Это и есть гипноз?
Ну, есть варианты регрессии с гипнозом. На самом деле, это хороший спорный вопрос. Тут несколько. Во-первых, теории перевоплощения несколько метемпсихоза. Они сильно отличаются друг от друга по вопросу, а что, собственно, есть та душа или та часть, которая переходит из воплощения в воплощение.
Ну вот сразу расскажи поподробнее, чем отличаются.
Потому что это просто отдельный блок, то, с чем мы занимаемся. А второй момент – современная техника регрессии, где будет очень скользким слово «гипноз». Потому что, во-первых, оно предполагает медицинское образование и медицинскую же лицензию, насколько я знаю. А регрессиями занимаются все, кому не лень. И это связано в том числе не с гипнотическими техниками. Ну, то есть с самовнушением, с медитациями, то есть с вещами сходными, но другими по природе. То есть не медицинскими, не связанными с гипнотическим влиянием в чистом виде. И здесь очень скользкое место, где, собственно говоря, начинается и заканчивается гипноз. Скажем, основатели НЛП, нейролингвистического программирования, Бенли с Гриндером, стояли строго на противоположных позициях во взгляде на гипноз. Один говорил, что все гипноз, любое влияние на другого человека, это все разновидность гипноза. А другой говорил, что гипноз вообще не существует, это вымысел. Все является самогипнозом, по сути.
Я бы со вторым больше, конечно, согласилась, чем с первым.
Ну, вот я на самом деле тоже. Потому что у меня есть опыт и проведения, и участия. И это совершенно точно имеет отношение к самонастройке, чем к чему-либо другому. Во всяком случае, так должно быть. Потому что в теории это можно проводить гипнотическим путем тоже. И как если смотреть сериалы и кино, то там в основном эта тема и пропагандируется.
К гипнозу я отношусь с большим скептицизмом. Считаю, что далеко не на всех он действует. И это должны быть люди изначально внушаемые, на мой взгляд.
Ну, в общем, так и есть. У меня книжка была одна из любимых в детстве. «Психотерапия. Внушение. Гипноз». Автор Слободянник. Советский учебник по гипнотерапии. Там прям вот была историческая рассказана контекст, канва, способы введения в гипноз и так далее. Вот где-то 10-15%, согласно их исследованиям, еще раз научно-советским, да, это легко внушаемая аудитория, которая поддается на рекламу, на пропаганду и на гипноз. И когда вот были еще не запрещены, я участвовал, видел такое мероприятие в детстве, в юности, к нам приезжал заезжий эстрадный гипнотизер. Сейчас это запрещено, насколько я знаю. Это самое сильное впечатление у меня в юности. Одно из самых сильных. Никогда я так сильно не ржал, вот до колик. И никогда одновременно не было так страшно. Гипнотизер эстрадный, у него же была функция развлечения, тогда это еще было разрешено. Он очень быстро проводил вот этот тест на аудитории. Там нажатие рук, нажатие пальцев. С нажимом, сжали, а теперь не разожмите, вы не можете разжать. И вот сразу выделялась гипнобельная аудитория. Те, кто действительно сразу оказался под влиянием. Он их выводил на сцену, отсеивал еще двумя-тремя быстрыми тестами симулянтов, а с остальными, собственно говоря, работал. То есть они гипнобельны в высокой степени. И этот процент есть в обществе всегда, и это пугает самого по себе. А потом, когда ты видишь, что можно сделать, то есть какие фокусы он проделывает на уровне галлюцинаций, постгипнотического внушения, а это город маленький, в котором я жил, ДК культуры, на секундочку. И ты видишь, что выходят люди, которые не подсадные. Ты их видел, ты их знаешь, ты их на улице встречал. И вот они начинают чудить такое, что у них прям артистический талант, и прям совсем. То есть ты понимаешь, что это прям лютая жесть. И это и страшно, и смешно, понимаешь, очень сильная реакция такая. И, конечно, это мне мощно толкнуло на изучение всех этих техник после этого. Когда ты это видишь вживую, ты понимаешь, что это все работает, тебе доказывать больше не надо. С регрессией так возможно, но это не лучший инструмент, хотя его больше всего показывают в кино. По факту регрессия в основном проводится через самонастройку, самогипноз, при котором, если ведущий есть, он нам просто помогает, он не гипнотизирует, он дает просто инструкции. Предполагается, что мы должны добраться до содержания нашей психики, которое обычно сознание у нас блокирует. Оно выполняет роль цензора. Оно блокирует у нас и травматические воспоминания по понятным причинам, мы не хотим это вспоминать, но оно не пускает и все то, что не соответствует нашему эго и нашему я. То есть, наоборот, оно будет пропускать фантазии, например, да, но реальную информацию, которая не соответствует нашему образу личности в этой жизни, оно заблокирует, зацензурирует. А она там может быть. И регрессия сводится к тому, что нужно его временное сознание, ну, не сказать отключить, иначе человек заснет, но сделать его менее подвижным, сделать его менее властным. То есть позволить человеку находиться в состоянии сознания, при котором цензура у него неэффективна. А здесь есть очень интересная вилка. Вилка в смысле поведения. Потому что сейчас есть, я уже видел даже вариант регрессолог. Это прям модно.
Да-да, и я тоже видел.
Да, и я понимаю, что я частично, видимо, оказал тоже влияние на эту моду в свое время, потому что и книга у меня на эту тему есть. Сам проводил такие мероприятия. Но здесь есть очень такая специфичная вилка, и ученые об этом пишут правильно. Дело в том, что в состояние, в которое входит пациент, ну, условно, да, человек, с которым мы работаем, можно создавать ложные воспоминания. И если ведущий регрессолог, он фактически пытается запрограммировать или хотя бы заводит наводящие вопросы, или предварительно перед сеансом наговорил, как это обычно бывает. То есть он может реально запрограммировать вам какую-то логику, которую вы адаптируете как свою за счет воображения, а выйдя, будете вспоминать ее как реальное воспоминание. Эти вещи делать можно.
Мне кажется, это и есть первейший и самый высокий из всех рисков. Я, если честно, вообще не верю, что можно вспомнить нечто из прошлых жизней. Признаюсь откровенно, просто категорически не верю, что любой человек, неподготовленный, такую информацию способен вытянуть, находясь на, ну, довольно посредственном уровне сознания, на коем большинство из живущих и находится.
Так это обычно и есть, кстати.
И человек будет себя вспоминать либо кем-то плюс-минус великим историческим, либо каким-то страдальцем в противовес, но вряд ли кто-то скажет, что «да никем я не был, прожил простую, трудовую, тяжелую жизнь». Как такое воспоминание неяркое может прорваться?
В том-то и дело, что при правильной методике, когда эго, цензура сознания заглушена, вот именно такие ответы в основном получаются. А вот когда есть, работает эго очень сильно, то фантазии в полной мере работают. И более того, если нас с вами проводят по неправильной методике это все, да, то эти фантазии становятся для человека фактом, за которых он дальше будет придерживаться. Он будет придерживаться за ложную реальность, которую он себе придумал, но теперь он ее вспоминает как воспоминание, которое он пришло.
Именно.
Это не самая большая беда. Большая беда, когда человек психотик и попал на такое мероприятие, и ему разрешили отпуститься. То есть его галлюцинациям, возможно, был к этому подвержен, да, и ему теперь дали ему возможность этим галлюцинировать управляемо. А он управлять этим не умеет. Поэтому, скажем, там склонность к шизофрении и так далее. Все это может стать серьезным толчком. Это реально опасные вещи. Поэтому я с тобой полностью согласен, что, во-первых, не нужно всем, категорически не нужно всем. То есть, вот, скажем, если там стоит вопрос, надо заниматься ли регрессией или нет, первый ответ – нет. Второй вариант – насколько вы психически здоровы, насколько вы адекватны. Потому что для человека психически вменяемого, адекватного, да, это как хакинг психики. Это неестественные процедуры на самом деле для нас, для обычного человека. И да, к этому надо готовиться. Одна из вещей, которая связана с подготовкой, это прохождение через холотроп или ребёфинг, или сходную процедуру. По понятиям вот той методики, которой меня учили, у нас для того, чтобы достичь, или, скажем так, поднять воспоминания прошлых жизней, необходимо фактически достичь личным сознанием области коллективного бессознания. А она у нас заблокирована фактом нашего рождения, сильнейшими эмоциями, которые переживает ребенок, мощнейшие переживания, отсекающие у него все эти тонкие энергии, которые там на уровне медитатору заметно, но проникнуть туда практически невозможно. То есть одна из первых задач – это глубокое трансовое состояние, ему надо научить. Без подготовки человек этого не делает. Сходу, если вы в регрессии там, с регрессологом, с вашим разговариваете связанными длинными фразами, вы уже не в нужном состоянии, это автоматически просто. У вас нет силы говорить даже очень часто, когда методика правильная. Во-вторых, если человек не проходил этот сброс коллективного бессознательного, не проходил через катарсис вот этой четвертой матрицы по Грофу, у него все эти напряжения остались от рождения, особенно если травматические, он просто не может получать, не искать искаженные сигналы из коллективного бессознательного. Это исключено. Они проходят как через трубу, грубо говоря, через фильтр нашего рождения, сильно искажаются. А вот дальше, мой учитель, он говорил так, не имеет значения для подсознания, для реальной терапевтической практики, воспоминания настоящие или выдуманные. Если подсознание считает, что они настоящие, они для него настоящие. И если ты работаешь с этими вымышленными воспоминаниями, ты все равно работаешь с реальным психологическим опытом, какой-то психологической травмой, с какими-то проекциями, и получаешь все равно реальный результат.
Вот это мудро. И вот это, скорее всего, и происходит, на мой взгляд. Еще раз скажу, что категорически не верю в возможность вспомнить прошлое воплощение. Люди как раз-таки пытаются пройти вот ту матрицу Грофа, о которой ты сказал, то есть вспомнить, как они рождались реально. В этой жизни появлялись на свет. И это очень сложно.
Некоторые из тех, кого ты там упоминала, помнили свои роды, например. Хотя это тоже отрицается. Толстой, считается, помнил свои роды.
Покойный Эдуард Сагалаев, который интересовался всеми этими вопросами и в Индию ездил, он тоже, если я ничего не путаю, говорил мне, что он смог прожить еще раз это состояние чудовищное, очень болезненное и пугающее. Ну и надо думать, конечно, что...
Тот же холотроп, он сам по себе процедура непростая. Если наши роды проходили с какими-то патологиями, то это вспоминается, даже если вы об этом не знали. Скажем, я родился с асфиксией, и для меня прохождение холотропа, когда он прошел успешно, было связано с этими ощущениями. И, кроме там сжатия, проблемы с руками, судороги, да, спазм дыхания, дыхательных путей был какой-то момент времени.
Но ты ведь знал уже до прохождения, до этой практики от собственной мамы, что ты родился именно так, правильно?
Да, я знал. Но вот тут, опять же, скользкий момент, о котором мы обращаем наше внимание. В сознании мы не можем вызывать этих эмоций, не можем так управлять соматикой своего тела и вызывать такие переживания. То есть это приходит только через специфическое состояние трансовое, когда сознание заглушено. То есть ситуация, когда я могу там в сознании, например, что-то себе представить, да, и вот так представить сильно, что, например, там заплакать, даже остановиться не в состоянии. Наверное, какие-то хорошо прокачанные актеры могут это делать. Но обычный человек не умеет так реагировать на свои фантазии.
Конечно.
А вот в трансе, после регрессии, это явление нередкое.
Нередкое, но это еще и высвобождение закупоренной
конфликтов,
энергии обид, накопленных, сожаления о себе. Это есть в каждом. Я, например, когда захожу в какие-то святые места изредка, я через 5 минут уже реву. И я знаю почему. Потому что я просто очищаюсь в этот момент.
Вот одна из причин, почему неподготовленному человеку на регрессии делать, в общем-то, нечего. Потому что в лучшем случае для него это будет развлечение. Он должен быть готов внутри себя с вот этими исправленными психическими сбоями. У него не должно быть фобии, не должно быть, упаси Господи, склонность к психическим заболеваниям, не должно быть там затяжных депрессий. Он должен быть психически вменяем, адекватен и здоров. Тогда он может заниматься экспериментами.
Очень хочется сказать, а психически вменяемый, адекватный, здоровый человек, который живет в мире с собой, не пойдет на регрессии. С чего бы ему туда идти?
Вот тут я с тобой не соглашусь.
Да?
Да. Статистика употребления алкоголя говорит о том, что у нас психически меняемые здоровые люди имеют причины травить себя. Не то, что там в регрессию не пойти, да, а просто бухнуть из соображений, чтобы забалдеть.
Ты мне скажи, сохраняет ли сознание в состоянии гипноза или полугипнотическом состоянии контакт с реальностью?
Если вообще считать, что это гипноз, опять же, по тому же самому Слободяннику выделяет 3 стадии. И вот первая стадия гипноза или самогипноза – это полное ощущение, что с вами ничего особенного не происходит. То есть единственное, что вам лень двигаться. Типичное состояние перед засыпанием. Мы еще не спим, мы прекрасно все слышим, да? Но нам просто кажется, лень мне уже вставать, что-то делать. Вот это первая стадия. Собственно, она, говоря, является главной и входной для этого состояния. Потому что еще раз, бодрость еще в состоянии, даже там при закрытых глазах, когда человек разговаривает, когда у него активно рациональное полушарие головного мозга, это все не регрессия, это все шарлатанство в чистом виде. Конечно, можно сказать, что регрессия вообще шарлатанство, да? Но давайте так, это экспериментальная психология, которая
существовала
задолго до науки. Да.
В каком состоянии находится человек? То есть, либо он в состоянии отключки, либо он здесь, но не совсем. Вот то, что называется словом просон. Ты не спишь, ты не бодрствуешь, ты где-то посередине. Ты помнишь, где ты, кто ты и зачем ты. И при этом одновременно, второй ногой как бы, находишься, возможно, в прошлых воспоминаниях или опустился на более глубокие этажи подсознания. Как?
Здесь вообще нет никакой мистики. Это очень хорошо определяется в технических терминах. Трансовое состояние – это избирательное направление внимания по одному из 3 каналов восприятия. Например, визуальный, аудиальный и кинестетический. Если мы одновременно направляем внимание по всем 3 каналам и умудряемся сколько-то секунд там, или сколько-то времени удерживать, это и есть глубокий транс. Транс, который нам нужен для регрессии, это избирательное направление внимания на визуальный, аудиальный, кинестетический канал, на внутреннее содержание. то, что делает у человека, когда читает книгу. Он читает, у него визуальный канал занят отработкой текста, аудиальный у него кинестетический, визуальный, кстати, к слову, работа уже галлюцинации, самое настоящее. И он находится в состоянии, которое называют йоги пратьяхара. То есть ситуация, когда внешние органы чувств уже не воспринимаются как ведущая тема информации. Проезжает грузовик, нога затекла, а мы этого не чувствуем. Это довольно глубокое трансовое состояние. Регрессия требует того же самого, только с направлением внимания внутрь. Ну и, соответственно, для этой цели нужен ведущий, потому что он эти инструкции выдает. Одна из причин, почему регрессию невозможно или крайне сложно делать самому, потому что в этом случае не отключается сознание. То есть оно продолжает думать, а что там следующим, а как реагировать на этот результат. А нужно, чтобы оно не участвовало в процессе. То есть состояние, когда человек не спит, но он уже и не бодрствует. Это хорошо, опять же, выражено, как считается, за счет доминирующего ритма головного мозга. В бодрствующем состоянии, по-моему, от 10 до 30 Гц у нас ведущий ритм. А когда мы засыпаем, появляется так называемый альфа-ритм, там около 7 Гц. Вот глубокий сон, по-моему, 2 или 3 Гц. Вот промежуточное состояние между засыпающим состоянием и глубоким сном. И человек, конечно, без подготовки, если он без подготовки, мы же не все медитируем на свечу, там, и не можем там по 10, по 20 минут не терять концентрации внимания. Он все-таки срывается, периодически засыпает. Но засыпает не до конца. То есть вот ситуация, при которой мы все вышли из транса, один храпит, оно встречается редко. Все выходят по команде, то есть они не спали.
Они не спали, и в то же время кто может гарантировать, что то, что происходило, пробегало в их уме, и те картинки, которые они видели, были подняты, предположим, из предыдущих воплощений или даже из дородового какого-то чувственного опыта в утробе, да? А не сон, все же не сновидение, спровоцированное местом, задачей, настройкой и так далее.
Ну-то и дело, что вот в большинстве методик из тех, которые модные, это вообще отсутствует, они даже не задаются таким вопросом. А меня учили, что принципиально важно развести деятельность сознания и подсознания. И для этого сознание занимается только тем, что оно протоколирует, а на тело выводятся спонтанные сигналы «да» и «нет». Мы буквально приучаем тело реагировать в обход сознания, чтобы сознание просто замечало, что тело реагирует само. И вот таким образом устанавливается фильтр. Как мы можем узнать, это галлюцинации наши, это фантазии, это мы отвлеклись, это мы задумались в содержании кино, или то, что сейчас пришло, какое-то видение, ощущение, мысль, оно имеет какую-то ценность. Что не сознание отбирает, то есть функцию цензуру сознание отобрали. Отбирает тело. Отбирает как? Но если делается, скажем, ведущий один на один, одна из стадий транса, там кататоническая восковая гибкость руки. То есть когда человек засыпает, ему держат руку, слегка покачивают. Несложная, кстати, штука такая. И когда он засыпает, он просто забывает, рука продолжает висеть сама. И вот на руку выводятся сигналы «да» и «нет». Скажем, там сигнал согласия, там дергается такой-то палец. И там сигнал несогласия, дергается такой-то палец.
Это заранее оговаривается?
Нет, это все происходит спонтанно, и это не программируется специальным образом. А в том варианте, опять же, как меня учили, так это вообще без руки делается, чтобы тело выбрало само сигналы «да» и «нет», без какого-либо насилия вообще. Главный нюанс, что они приходят, во-первых, сами, без команды сознания, а во-вторых, когда мы выходим из транса и начинаем обсуждать, мы не можем повторить эту гамму ощущений сознательно. И это становится фильтром, который отделяет, собственно говоря, галлюцинации, впечатления или фантазии от реальной практики. Потому что пока эти сигналы не установлены, все это просто игра ума.
Как ты думаешь, какую цель, если забыть о мошенниках чистой воды, преследуют те, кто набирают маленькие группы для проведения занятий по регрессии? Ведь, по идее, как я прочитала, финалом, хорошим положительным результатом этого должно стать избавление людей от фобий, от депрессии, например. То есть, по сути, это психотерапия,
да.
Одна из ее форм.
Да, сейчас да.
Я читала, что так и задумывалось изначально. То есть, это не про теперешние какие-то сетевые курсы.
Сетевые сейчас курсы, они просто в том, что они делают по неправильной методике, это все делается по упрощенной схеме. Ну, то есть, грубо говоря, ты что-то визуализировал, ты себе что придумал, ты за это заплатил, ты свободен, все.
Да, но мы говорим, как надо.
А как надо, это, по сути, психотерапия, потому что в конечном варианте все сводится к вопросу не кем ты там был когда-то, да, или там как закончилась твоя жизнь, а как у тебя нынешняя. Вот это острие атаки на нашей судьбы. Поэтому все равно сводится к этой жизни. Какую пользу можем из этого извлечь, какие травмы можем там исцелить и так далее. То есть ключевым нюансом является, конечно, окончательный результат. Поэтому еще раз мнение моего учителя по поводу того, что для подсознания не имеет значения, это исторически ценная информация или нет. Если оно считает это исторически достоверной и считает, что так и было, то с этим содержанием можно работать в терапевтическом смысле, как для достижения положительных результатов в этой жизни. Но есть, конечно, вот этот момент, что если человек подготовлен, если еще более того, он слегка имеет способности к этому так изначально, то эта информация может еще иметь, на мой взгляд, еще и историческую ценность. Потому что кроме этого элемента психотерапии, который здесь точно есть и который можно использовать, можно поднимать реальную память воплощений. Ну, я знаю, что в это не веришь. Я тоже отношусь к этому одновременно в рамках верю-не верю.
Мне хочется в это верить, но я не верю, конечно же, и скажу тебе, по какой причине. Именно потому, что люди не могут зачастую толком проработать даже детские обиды, то есть то, что они вполне помнят, и то, что уже искажено все-таки и памятью, и массой факторов, да? Если глубже опускаемся, это будет попытки вспомнить по графу свое рождение и проживание в утробе. То есть это не подвластно среднему человеку, который не способен, грубо говоря, проработать обиду на собственных родителей в этой земной жизни. Куда рваться и историческую ценность поднимать? То есть для меня это очень-очень недостоверно. Небольшая аналогия. Я прямо сейчас начала читать Юрия Олешу «Ни дня без строчки». И это все состоит из обрывков его воспоминаний. Самое ценное, что он сказал за эти 60 страниц для меня, он не уверен, что из этих деталей является подлинным воспоминанием, а что, вероятно, он когда-то читал, слышал, придумывал. То есть все, чем это обросло, это явь или нет, он даже этого не утверждает. Представляешь? А мы пытаемся доподлинно узнать, не мы, кто-то, да? Кем мы были в прошлой жизни, и еще утверждать, что эта информация имеет историческую ценность.
Знаешь, какой здесь, допуск или посыл, на мой взгляд, не совсем корректный.
Какой?
Ты исходишь из того, что сознание у нас главная, самая ценная часть нашего «я».
Нет, я исхожу из того, что оно не способно подтянуть.
Оно реально не способно
тот
подтянуть.
Тот объем, который содержится даже в подсознании, вот.
Именно поэтому мы фактически воспринимаем его как помеху для этой работы, и поэтому его нужно приглушить. Мы не можем его выключить полностью, человек заснет.
Да.
Оно должно протоколировать происходящее или хотя бы там как-то присутствовать. Но оно должно быть в состоянии, при котором лень вмешиваться. А это глубокое трансовое состояние. То есть, когда ему не хочется ничего менять. И когда подсознание дирижирует всем. На самом деле, мы сейчас в сознательном состоянии, мы не можем вспомнить, например, какие-то эпизоды из своего раннего детства. Лица детей, с которыми были в детском саду, может быть, какую-то атмосферу, может быть, какие-то свои домашние тапки и так далее. Но ты как только входишь в транс, 5, 10, 15 минут, без особого сложного навыка, человек, не имеющий к этому способностей, может поднять массу вот таких подробностей.
В это я, безусловно, верю.
Они хранятся. Подсознание именно является главным массивом, главным получателем всей информации. Сознание просто верхний слой, как вот прозрачная пленка, по сути дела.
Это я прекрасно понимаю. Я к тому, что, на мой взгляд, попытка нырнуть настолько глубоко сравнима с рыбалкой на кита со спиннингом. Попытка вытянуть какую-то гигантскую тяжеленную рыбину простецкой удочкой. Естественно, удочку он у тебя отберет, или она сломается, или порвется леска.
Тоже и да, и нет. С одной стороны, неподготовленный человек или человек, у которого есть психические сложности, или у которого гиперразвитое эго, и он себя с ним ассоциирует и не может от него оторваться.
Большинство из нас.
Они будут иметь трудности даже с вхождением в транс. Элементарно, потому что у них это сегодня отключается. Но при маломальском духовном росте, когда становится все легче и легче, поднять эти тонкие влияния, которые Патанджали называл самскарами, возможно. Они присутствуют в нас. В том-то и дело, что это не нечто, что надо прямо в себе искать. Это задано в нас, как фундамент в доме. То есть мы родились, и у нас изначально существует план, проект, по которому мы строимся. Корни уходят в прошлое воплощение. Мы действительно можем найти. И нам мешают сильные эмоции этой жизни. В частности, холографовские матрицы, мощнейший стресс, какие-нибудь детские обиды и так далее. То есть эти эмоции, они близкие, сильные, они энергетически заполненные, они мешают чувствовать тонкие влияния. И поэтому, во-первых, требуется человек, который подготовлен, в смысле, он маломальски вменяем здоров, то есть у него нет этих сильных проблем. Во-вторых, он должен быть настроен на то, что он может получить эти тонкие влияния. Они ведь реально в теле не содержатся. Вот тоже еще один момент, который принципиально важный, что у нас, мы называем это памятью прошлого воплощения. Это сразу некорректно, потому что память – это нейронные связи, это физиология. Память можно потерять от удара по голове, например. Память – это чистая физиология. И памяти прошлых воплощений в теле просто нет, потому что тело уже другое. То тело давно умерло и истлело. То есть это зона коллективного бессознательного. Это, по сути, экстрасенсорика. И не у всех к этому есть способности. Но сделать это вполне реально, то есть еще раз получить какую-то такую информацию о себе вполне реально, которую подсознание воспринимает как истинную. А значит, с момента, когда оно воспринимает ее как истинную, оно работает с ней как с фактом. То есть для человека изменение вот этого модели, изменение какого-то образа будет означать изменение в психическом содержании. Даже который, может быть, полностью не осознает. Но это все равно реальный результат.
Друзья, продолжим в следующую субботу. Интересной информации еще море. Всем пока.
Пока.
Астрология налегке.